Передаю вам
Спасибо.
слово тогда.
Дорогие преданные, так, поступило предложение от вас, как бы заказ. Вот что я должен делать, чего не должен делать. Я буду от вас получать эти наставления и как-то продвигаться дальше в своей жизни духовно. Нужно читать 25 главу книга Кришна. Называется «Опустошительный ливень во Вриндаване». Ну, насколько вам удобно это будет слушать онлайн, насколько нам позволит также связь еще, качество звука, все нормально? Все хорошо.
Супер, супер.
Итак, услышав, что Кришна отменил жертвоприношение, которому готовились пастухи во главе с Махараджи Нандой, Индра обрушил на жителей Вриндавана свой гнев, хотя знал, что их защищает сам Кришна. Вот как это сочетается, да? Иногда преданные спрашивают, как сочетается, что вот полубоги могут до конца не осознавать положение Господа Кришны. Тут описывается, что Индра знал положение Господа Кришны. И все же он обрушил гнев на Вриндаван, который находится под защитой Господа Кришны. Здесь мы видим, что вот эта ложная гордость, она может настолько сильно ввести в заблуждение разум человека, даже полубога такого, как Индра, уполномоченного таким запасом благочестия, да, и таким ответственным служением во Вселенной. То есть все же аханкара, она сильнее может быть, чем разум человека. Сильнее, могущественнее. Будучи повелителем туч, Индра призвал к себе тучи Савартаку. Эту тучу призывают в тех случаях, когда нужно опустошить мироздание. Не случайно он призвал Савартаку, потому что он сознавал могущество Господа Кришны в своей степени. Поэтому он решил использовать крайние методы сразу же. Сразу же. Все свои силы решил обрушить, которые есть, могущество. Индра приказал Савартаке направиться во Вриндаван и затопить всю округу. Подобно демонам, Индра считал себя всемогущей верховной личностью Бога. Когда демоны приобретают большую власть, они отвергают верховного властелина, личность Бога. Хотя Индра не был демоном, он очень гордился своим положением в материальном мире и хотел бросить вызов верховному Господу. То есть он получает, каждый получает эту силу и полномочия от верховного Господа, и он может, видите, пользоваться ей как пожелает, с позиции ложного эго или по-другому, то есть это выбор. Выбор самого человека. То есть мы можем отказаться от качества смирения, допустим, в какой-то ситуации. С нами это случается. Как эта ситуация обидная, и мы вдруг забываем про смирение, про терпение, и начинаем призывать самартаку, то есть свою ложную гордость. Такое случается с каждым человеком. По крайней мере, в то время он считал себя таким же могущественным, как Кришна. Индра воскликнул: «Подумать только, как самонадеянны жители Вриндавана. Они простые обитатели леса, но очарованные своим другом Кришной, который всего лишь человек, они осмелились выйти из повиновения богам». Вот это мысли были Индры. Ну, если соизмерить с 16 главы Бхагавад-гиты, как мыслит демон, очень похоже. То есть я могущественный, я убил много своих врагов, этого тоже врага убью или подчиню. Ну, типичное размышление. То есть демоны из-за ложного эго не верят в свое поражение. Они уверены в своей силе. А преданным рекомендуется быть уверенным в своих поступках, в преданном служении. Ну, так же, как демоны уверены, да, в своих поступках, мы должны быть уверены в преданном служении. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, не слишком разумны. Он также призывает отказаться от поклонения кому бы то ни было и полностью сосредоточиться на сознании Кришны. Кришна вызвал гнев Индры, а затем преподал ему урок, чтобы показать своим преданным, что те, кто обладает сознанием Кришны, не должны поклоняться никому из полубогов, даже если полубог разгневан. Кришна всегда защищает своих преданных, и они должны целиком полагаться на его милость. То есть Кришна знает, что происходит одновременно с Индрой, с его сознанием, с жителями Вриндавана, с другими живыми существами. Поэтому понять его действия бывает очень трудно. То есть у него самый широкий взгляд на мир у Кришны, божественный взгляд на мир. Единственное, что требуется от человека, это доверять этому взгляду, доверять тому, что происходит. В нашей жизни тоже происходит много непонятных вещей, которые трудно принять и согласиться, но мы доверяем Кришне, значит, так нужно. Мы не знаем, почему все так со мной в жизни, иногда бывают очень трудные времена, но раз так случается, значит, это санкционировано свыше, и я должен это принять. Все это должно быть к лучшему. Даже Юдхиштхира, он не сразу понял волю Кришны, принял, вернее, волю Кришны. После победы на Курукшетре он не находил себе покоя. Никто не мог его успокоить. И Кришна тоже не мог его успокоить. И Кришна устроил так, что он должен был услышать Бхишму. Бхишму, которого они повергли на поле битвы, который ждал своей смерти, который он получил от своих любимых внуков. Они пришли проститься с ним. И Бхишмадев сказал Юдхиштхира: ты должен знать твердо, что все, что с вами происходило, с самого начала было задумано Кришной. С самого начала и до конца было задумано свыше все, что с вами происходило. Не должен жаловаться, роптать, должен просто с благодарностью принять эту волю и дальше выполнять свои обязанности. Это сказал Бхишмадев. И Юдхиштхира услышал, кто такой Кришна. Представьте, ситуация была очень сложная, трудно было принять. Даже Юдхиштхира. То есть каждый преданный проходит через какие-то испытания, которые вот он едва может, да, едва в силах выдерживать. И вот тут нужно понять, кто же такой Кришна. Как он защищает своих преданных? Индра проклял жителей Вриндавана за их проступок. Он сказал: восстав против власти богов, жители Вриндавана обрекли себя на новые страдания в материальном мире, поскольку они не стали совершать жертвоприношения полубогам, им не удастся преодолеть океан материального бытия. Не удастся преодолеть океан материального бытия. Он также заявил: пастухи Вриндавана бросили мне вызов моей власти по совету болтливого мальчишки, которого зовут Кришна. Он всего лишь ребенок. И поверив этому ребенку, они разгневали меня. Поэтому Индра приказал Самвартаке отправиться во Вриндаван и разрушить его. Жители Вриндавана, сказал Индра, слишком возгордились своим благополучием и слишком уж уверены в себе из-за присутствия их маленького друга Кришны. Он же просто болтлив, несмышлен и не понимает, как устроено мироздание, хотя считает себя всезнающим. Но смотрите, как могущественна свобода выбора у живого существа. Какая огромная сила в нем, смотрите. Неслыханная мощь в свободе выбора именно. Даже если сам Кришна лично вмешается в нашу жизнь, смотрите, мы можем быть против этого. То есть Кришна вмешался в эти отношения жителей Вриндавана с полубогами. Видите, он отговорил их, он вмешался туда лично, сам. И Индра не смог это принять. Это моя дхарма вообще. Это закон Вселенной. Это так необходимо для развития, как бы, экономики, религии, экономики, чувственное наслаждение и путь к освобождению. К Как он мог вмешаться, да еще в таком образе, болтливого ребенка? То есть нужно же соизмерить еще его возраст, да? Почему они поверили ему, жители Вриндавана? Как они вообще осмелились такое оскорбление мне нанести? Он взвесил все внешние факторы и рассуждал как будто бы правильно, чисто внешним образом. И все эти внешние факторы как бы затмили его сознание, он забыл положение Кришны этого в образе ребенка. Что Бог даже в образе ребенка, он все равно остается Богом. Он не становится ребенком. Вриндавские пастухи слишком серьезно отнеслись к словам Кришны, поэтому их следует наказать. Они и их коровы должны быть немедленно уничтожены. Так Индра приказал Самвартаке отправиться в Вриндаван и устроить там потоп. Наказание с расчетом на следующую жизнь. То есть сегодня в этой жизни смертная казнь. В следующей жизни человек уже с этим опытом рождается. Уже боится нарушить закон. Из сказанного Индры следует, что в деревнях источником благосостояния людей являются коровы. Если коровы погибают, люди лишаются всех богатств. Когда царь Индра приказал Самвартаке и сопровождающим ее тучам направиться во Вриндаван, тучи ужаснулись тому злодеянию, которое им предстояло совершить. Но царь Индра заверил их: «Отправляйтесь во Вриндаван, и я тоже прибуду туда на своем слоне в сопровождении ураганных ветров. Я приложу всю свою силу, чтобы наказать жителей Вриндавана». Вот такая страшная история на сегодня. Я смотрю на ваши лица, и вам очень тяжело слушать эту историю. Вот, поэтому тут мы остановимся. Дальше еще страшнее будет. Вот, и, возможно, у вас появились вопросы для того, чтобы облегчить эмоции.
Вопрос есть один. Про Индру. А если, вот говорите, он хотел прям убить коров, но он же знал о ведической культуре, вообще о ценности коров. Вот прямо откуда такое у него появилось убить коров? Как-то совсем.
Индра полубог. И не просто полубог, главный, да, царь полубогов. Он еще возгордившийся царь полубогов. Не забывайте об этом. В этом сознании ему кажется из-за иллюзии, что на него не подействуют те оскорбления, потому что он прав. Со мной ничего не случится, если что, я нейтрализую эти оскорбления, то есть я найду какое-то средство. Так случалось, что Индре приходилось убивать даже брахмана. И получать какие-то реакции, нейтрализовывать их. У него есть такой опыт. Поэтому как бы живое существо, ну, с таким положением и гордостью может впасть в такое заблуждение, что с ним ничего не случится. Я достаточно могуществен и разумен. Я справлюсь с этим. Это не ваша проблема, он говорит. Вот вы удивляетесь, но такова сила ложной гордости и свободы выбора. Любой человек может стать таким, не только Индра. У нас нет ни положения, как у Индры, ни такого могущества, как у Индры, а ложное эго точно такое же, смотрите. Если бы у нас была Самвартака, мы бы давно бы друг друга перебили где-нибудь там. Просто не хватает Самвартаки. Итак, да, это радости не добавило, я смотрю.
Дорогой Гуру Махарадж, принеси, пожалуйста, наши поклоны. Мы тут счастливые, по милости старших преданных, мы участвуем на ретрите наедине с Кришной, и это очень большая удача развить эти наши глубокие отношения с Кришной, и мы постараемся осознанно воспевать святыми на Господа. И, знаете, здесь рядом с преданными святое имя, оно раскрывается совершенно по-другому. Вот вы говорили, что это свобода выбора человека. Как мы, ну, свобода выбора во всем. А вот свобода, если это вот наша свобода выбора, как мы воспеваем святое имя. Очень хочется, ну, перейти со стадии оскорбительного воспевания в очистительное воспевание, чтобы это было. Это наша свобода выбора, от чего это зависит?
Да, это свобода выбора, конечно же. В Бхагавадгите говорится, что душа, она идет за вкусом. Такова и простая природа. Туда, где лучше, больше вкуса идет туда. И вот у нас с вами два вкуса есть, да, если говорить о выборе, то мы выбираем из двух вещей в основном. Это вкус сознания Кришны и вкус удовлетворения своего ложного эго. И что происходит в нашем случае? Мы иногда эти вещи чередуем. Какое-то время дня мы получаем духовный вкус, выбираем джапу, вот, слушаем священное писание, обсуждаем, погружаемся в духовное блаженство. Потом это откладываем, начинаем решать материальные проблемы. Кто какой, кто хороший, кто плохой, чтобы удовлетворить свое ложное эго еще. Еще оценить нужно других при этом. Мы это очень хорошо регулируем, вот, научились. В храме мы этого не делаем в основном. А выходя из храма, там мы обсуждаем где-нибудь с друзьями, там никто не слышит, нет авторитетов духовных. И там мы начинаем косточки промывать, там ложное эго так счастливо вообще, такой вкус получает. Поэтому у нас с вами много всяких вкусов разнообразных, и мы отрегулируем свою жизнь, видите. Это свобода выбора называется. И когда вот эти вот обсуждения чужих недостатков перестанут нас привлекать, вот тогда можно сказать, что у человека есть духовный вкус. Ну, по-настоящему, да, тогда он есть, носит его с собой. А если еще вот он продолжает эту критику, да, и эти оценки материальные, и чувствует, что ему от этого легче становится, то это значит, что он еще получает этот вкус, еще питается вкусом от преданных, еще, но своего вкуса еще не развил человек, поэтому он еще слабый. Значит, два выбора, видите, есть удовлетворять свое ложное эго и удовлетворять Кришну. Трудно удержаться от того и другого преданного. Нет, нет, я дал обет, я не буду больше критиковать. Ну точно, все. Я сегодня прямо перед божествами подумал об этом. Хватит, я останусь чистым при этом. Прямо с сегодняшнего дня. Ну вот, правда, подруга подошла ко мне и начала рассказывать. Ну тут, ну что делать? Надо же поучаствовать, это же подруга все-таки. Да и там все-таки неприятности, надо, ну, разобраться, это факт. Да, разобраться нужно, но как нужно разобраться? Поднять на духовную платформу. Если мы не можем этого сделать, то не надо слишком разбираться в этих вещах. Мы запутаемся там. Опять счастья мало от этого, от этой темы. Так, еще какие вопросы?
Дорогой Гурудев, продолжение этого вопроса. Мы здесь настроились на такую глубину в отношениях с Кришной. И, как вы сказали, что преданный, он проявляет ложное эго, и как Индра целый ураган может воспроизвести. И такой вопрос, преданный, когда из чувства справедливости, ему кажется, что вот нужно доказать.
Я тебя не вижу. Я тебя не вижу.
Когда преданный пытается доказать из чувства справедливости, в чем была ситуация, и, ну, прояснить какую-то такую справедливость, и проявляется ураган, а при этом ну, цель, чтобы ситуация разрешилась. Но это все равно выглядит как возмущение ложного эго. И в чем тогда медитация преданного заключается, чтобы ситуация все равно разрешилась, или доверить это Кришне, и оно само собой пройдет? вот не проявляйте таких эмоций, возмущения.
То есть здесь не имеется в виду, что мы не должны различать, что справедливо, что несправедливо. Нужно различать, разум должен быть. Речь идет о том, чтобы мы еще умели вдохновлять друг друга. Когда разбираемся в этих вопросах, да, пытаемся разобраться, чтобы мы еще вдохновляли друг друга на преданное служение. Вот о чем речь идет. Цель наших отношений в этом должна. Не в том, что просто утвердить, кто прав, кто не прав, а вдохновить всех на преданное служение. И тех, кто прав, и тех, кто не прав, тоже. Тогда это будет полноценный, ну, полноценный разбор ситуации, правильный.
Дорогой Гуру Махарадж, мы почтительные поклоны вам. Недавно у нас были праздники Джанмаштами, Радаштами, очень сокровенные дни для всех преданных. Вот такой вопрос. Шимати Радхарани и Шри Кришна – это два тела одной души. И у Кришны трансцендентное тело, и он полностью осознает себя, а обусловленные души. Мы забываем, да, о своей природе. Вот, вот такой вопрос. А Шримати Радхарани, она полностью тоже осознает свою божественную природу, явление, или она, ну, как бы забывает немного вот своей природе, чтобы в полной мере игры проявились?
Я вообще в расах не эксперт. Это вот спросите Девакинандану. Я почти ничего не знаю о Шримати Радхарани. Так что вам придется самим как-то вот разобраться в этом вопросе. А разве можно это описать, как вы думаете, Шримати Радхарани? А разве это, ну, как-то в наших силах? Вот ты спросила меня. Ты думаешь, они как о богине? Ну, это правильно, потому что мы поклоняемся ей. Так же, как и Кришна, это Бог, и мы поклоняемся Ему. Чтобы поклоняться, нужно понимать их положение. Но на самом деле для них это не важно. Не в этом дело. Вообще никакого отношения к положению их игры не имеют. Это Кришна и Радха, поймите, это особый разговор, недоступный никакому восприятию и разуму, и логике, и воображению недоступен. Мы говорим, что это любовь, но какая это любовь? Мы не можем это вообразить. В которой все блекнет, даже положение. Кришна оставляет свое положение Бога во Вриндаване вообще. Гопи оставляют все свои положения, любые, социальные, все оставляют. Мы не можем это представить, поймите. Но в нашем положении мы поклоняемся просто как положению Бога, потому что нам необходимо понять самбандагьяну сначала. Понять свое положение по отношению к их положению. Я их слуга, я частичка Бога, а не верховная личность Бога. Вот мы хотим утвердиться в этом, поэтому мы видим их как божественную природу. Во Вриндаване их по-другому видят. На Голоке Вриндаване по-другому видят. Не думайте, что принижается их роль. Нет. Там такое уважение, такая любовь, что невозможно совершить оскорблений. Невозможно кого-то принизить вообще. Вот я не знаю, это вряд ли можно на нашем уровне обсудить. Ты поняла, что я так ничего не понял, допустим. Ну, ты поняла, ну, слава Богу. Остальное Девакинанда спроси, он знает.
Пожалуйста. Чуть-чуть заранее подходите, потом следующий
штук. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, очень рада вас видеть.
Ты спряталась за иконки, у меня тут иконки с этой стороны как раз. Вот
Хари
так.
Кришна.
Так я тебя вижу, да-да.
Не видно?
Видно.
Дорогой Гуру Махараш, очень рада вас видеть. И хотела вас спросить, был другой вопрос задуман, но вот слушая вас, я хотела спросить, почему иногда бывает так, что хочется вас спросить о чем-то, потом услышишь ответ в онлайн-встречах с вами или у старшего преданного спросишь, и довольно глубоко и довольно точно все отвечают, и пропадает это желание вас спрашивать. Думаешь, ну ладно, обошлась. Ну вот нужно все-таки задавать вопрос о Гуру Махараджу. Или можно вот так обходиться. Это что сказывается? Может, ложное эго? Или наоборот, беспокоишь Гуру Дева, если, допустим, и так уже получила ответ? Хари Кришна.
Вы стали, похоже, психологами все. Психологический анализ провела, и меня сейчас спрашивают, что да, вовлекаешь. Ну, получила ответ и получила ответ. В чем вопрос-то? Нормально же все, ответ есть. А в чем вопрос-то?
Ну, нужна ли помощь Гуру Ваша, если я, допустим, со стороны уже получила? И...
Ну, ты же получила, значит, что? Сама уже ответила на вопрос. Получила все, довольна. Довольна или нет? Ну, где же
не
вопрос?
Совсем.
А, не совсем довольна. А, вот в чем дело. Ну, не
а
знаю
проблема,
тогда.
Знаете, в чем? Что, ну, как бы, она помогает, но не в самую глубь. Проблема в том, что я после инициации стала медленнее повторять махамантру. Мне тяжело стало ее повторять, хотя до инициации проблем не было. Я стараюсь, обращаюсь там к преданным и подключаюсь к онлайн-встречам, чтобы эту проблему решать, повторять все-таки быстрее. Но то ли возраст, мне уже 60 лет, может, это сказывается. И я не могу, как бы...
Я не вижу проблемы в этом. Ну, чуть-чуть медленнее, ну и что? А в чем проблема? Ты же повторяешь?
А тяжелее совмещать свои обязанности, работа, домашние дела, допустим, с преданным съездить на намакату, тогда появляется несчастье в сознании Кришны, а тревога, что я не успею повторить.
Скажи спасибо, что пока еще успеваешь повторять Хари Кришна Махамантру. С возрастом будет труднее остановиться, это естественно. А что мы ждем? Мы же не молодеем. Мы же не молодеем. Но вот все равно ты находишь сейчас время и силы, что повторяешь 16 кругов. Вот это ценно. Что ты выполняешь обеты, несмотря на то, что есть какие-то трудности, ты их преодолеваешь. Вот это ценно. Что тело же меняется, и тонкое тело тоже меняется. С возрастом. Многие преданные говорят, что когда вот приходит какой-то срок, джапу труднее повторять становится. Вот. Я рекомендую несколько кругов после 16 повторять в уме беззвучно очень быстро. На большой скорости. Попытайся это. Попробуй. Беззвучно. То есть ты 16 кругов повторила свои, как-то так справилась с этим, хорошо. И потом пару кругов хотя бы в уме, на большой скорости. Максимально быстро, насколько возможно. Чтобы максимум 5 минут круг было. Максимум. Даже меньше можно, даже быстрее можно еще. Харидас Такур повторял первые 64 круга громко, вторые шепотом, третьи 64 круга в уме, на большой скорости. Так что можешь так свой ум тренировать.
Благодарю вас. Попробую.
Мы проследим, чтобы вы здесь дополнительные круги вами быстро читали. Надо чуть-чуть правее, потому что у Гурудева с левой стороны там иконки. Не видно, почти, чтобы вы были посередине экрана. Видите себя на экране? Чтобы вы посередине были. Вы сидели посередине.
Хари Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны, дорогой Гурудев. У меня такой вопрос. У Индры Аханкара оказалось сильнее, чем разум. Как правильно практиковать, чтобы разум был сильнее, чем Аханкара? Или это какие-то, ну, такие вот сиюминутные порывы, и ну, трудно очень их контролировать?
Когда разум, связан с Кришной... Алло?
У вас звук выключен, Гуру Махарадж, прямо вот на компьютере почему-то. Надо включить его.
Это... Кто-то против, поэтому звук выключили. Кто-то не согласен. Когда разум связан с Кришной, тогда он сильнее Аханкары. Когда он не связан с Кришной, а с Аханкарой, он сильнее становится священных наставлений. Мы же пограничная энергия. Если мы связаны, значит, с духовной энергией, мы часть духовного мира. Если мы связаны с материальной энергией, мы часть материального мира. Вот такие вещи потом происходят. Индра тоже это татаса шакти, это джива, да, который также вот подвергается влиянию материи и духа. И затем, когда он осознает Кришну в конце своей ошибки, он снова восстановит свое сознание Кришны, он снова получит тот самый разум. Вот такой пример. То есть Индра, он получает, получил огромную милость в результате этой лилы, потому что так или иначе связался с Кришной. Кришна победил его аханкару, видите? Дал ему смирение вот это, вот через эту лилу именно. Он освободил от аханкары. Поэтому надо служить Кришне, даже если иногда мы совершаем ошибки, все равно Кришна милостив. Защищает нас.
Гурмадж, это преданная Наталья, она из Беларуси приехала с супругом на машине. У них была целая история. Александр, за супруга, они сломались по дороге сцепления. И вот на двое суток они опоздали. Муж дотолкал машину сюда до Сочи, почти из Беларуси. У них еще три дочки с ними маленькие. В общем, такая история у них.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо за представление. Мои вам поклоны. Зовут меня Наталья, уже сказали. У меня есть к вам такой вопрос. Я вам второй раз в жизни задаю вопрос. Волнуюсь, простите. Но я хотела бы у вас уточнить. Если бы у вас сейчас появилась возможность оказаться на лекции Шрилы Прабхупады, какой бы вы ему задали вопрос? И еще скажите, в рамках нашего... Это тот же вопрос будет. В рамках нашего ретрита, он называется «Наедине с Кришной», задаете ли вы сейчас вопросы Шриле Прабхупаде, когда вы с ним остаетесь наедине?
Да, такая связь есть, ты права. Всегда есть такая связь. Эту связь мне обеспечивает мой духовный учитель Дикша Гуру. Я всегда помню об этом. Когда я чувствую непосредственно отношение с Прабхупадой, всегда чувствую это милость моего духовного учителя, который как бы незримо вот наблюдает и радуется, что я могу общаться с его духовным учителем, как с дедушкой духовным, да, как основателем Ачарьи, гордиться этим, да, что Прабхупада такой великий, что к нему все обращаются, его ученики, не его ученики, да, обычные люди читают книги. Но Гуру Махарадж очень горд Прабхупадой, очень горд. И Шрила Прабхупада, конечно же, он, ну, милостиво всегда как-то вот отвечает. Всегда так было в моей жизни. Стало еще сильнее после 1998 года, когда мы потеряли Дикша Гуру первого. Это еще больше обострилось. Поэтому, конечно, всегда вопросы я задаю Прабхупаде в уме. И когда книги читаю, у меня появляются какие-то вопросы. Возможно, даже они не сформулированы, а выражаются в форме определенного настроения. Настроение к жизни, скажем, к каким-то обстоятельствам, к моему служению, к моему уровню духовному, который я хочу повысить. Это тоже вопрос. Я не буду спрашивать, как мне повысить свою духовную Прабхупаду. Я не буду так спрашивать. Я знаю, что Прабхупада уже сказал об этом, уже дал. Но эти отношения именно держатся на том, что у меня есть эта потребность. И поэтому я связан с Прабхупадой, как вот со своей жизнью, да. как с возможностью жить дальше, прогрессировать дальше. Всегда есть такие отношения, хотя вопрос могу не формулировать. Но эта потребность, она есть, не всегда в форме вопроса. И вопрос, конечно же, возникает к жизни, к обстоятельствам, к философии, которая всегда повторяется, одна и та же, все глубже и глубже. Я понимаю, что за этой глубиной, там, куда вот я погружаюсь, всегда есть Шикша Прабхупада, всегда он там находится. Мы открываем одну дверцу, разобрались в чем-то, а там снова Прабхупада и снова тоже наставление дает. Воспевая Хари Кришна, мы сделали еще один круг, вот, сделали что-то, и что же делать дальше? Открываем дверцу, там Прабхупада говорит, снова воспевая Хари Кришна, не будь негодяем. И так постоянно в моей жизни это происходит тоже. Мы такие отношения, конечно, всегда должны быть. Вот, спасибо тебе за твою решимость с мужем, что вы так вот добрались с большими трудностями вот на фестиваль.
Благодарю за ответ. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вот вы сейчас читали лилу про Индру и сказали, что преданный должен быть уверен в своих поступках, так же, как демоны уверены в своей силе. И вот, ну, как бы материалистичное сознание привычно, понятно, как уверенность в демонической силе. А вот расскажите, пожалуйста, как преданный уверен в своих поступках и как быть уверенным именно, ну, в преданном служении, а не скатываться в демоническое сознание, доказывать что-то.
Просто будьте как демоны. Вы стесняетесь просто. Я помню, как один из духовных учителей привел хороший пример нам. Решимости и сосредоточенности на Кришне. Привел пример. Когда вы, говорит, книги распространяете на улице, то вы, наверное, видели таких людей, которые очень хорошо одеты, представительно. У них в руках дипломат. Во внешнем кармане видна такая ручка с золотым пером, знаете, они собраны, у них все атрибуты на месте. Вот, и вы подходите к нему, предложить книгу, он даже на вас не смотрит и говорит, мне некогда, и проходит мимо, не останавливаясь вообще. Вот так демоны достигают своих целей. Ни на что другое не смотрят. Деньги! Время, деньги, все, и тогда он достигает успеха. Демон. Мы тоже как демоны, также достигаем успеха, только мы на Кришне сосредоточены. Разница-то небольшая. Решимость та же самая, поймите, решимость та же самая. По сути, в целях, как бы, мы все одинаковые, и демоны, и преданные, и любая религия, в целях мы одинаковы. Все хотят освободиться от страданий, быть счастливыми. Мы одинаковы, видите. А кто достигает желания? Только у кого есть решимость и целеустремленность. Осталось только установить нужный объект. Нужный объект. Не ошибиться в объекте, да? К чему мы стремимся? Какая цель? И решаются все проблемы. Поэтому стремись, смотри, как люди вот достигают своих целей в материальном мире.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, очень рада вас видеть. Спасибо большое за замечательные ответы. А вот если вспомнить эту лилу Индры, когда он возгордился и потом трансформировался, и в итоге, мне кажется, стал ближе к Господу. Как вот распознать в себе, что вот сейчас у меня вот эта гордость, я вот прямо ее испытываю, и как ее трансформировать, чтобы не впасть в чувство вины и, ну, как-то вот задействовать, может быть, эту энергию, вот эту вот эмоцию, это состояние, ну, в служении, скажем, или просто что с ней делать?
Обычно она трансформируется, когда преданного прославляют. Тот же Индра, да? Когда Нарада Муни стал прославлять его, что он царь полубогов, он лично участвует в играх Кришны. То есть он необычный преданный, он великий преданный. Индра хочет просто провалиться сквозь землю, когда слышит это. И говорит, какой я преданный, Нарада, Нарада, остановись, пожалуйста, какие игры Кришны, я же демон. Это я хотел уничтожить Вриндаван. Ну как ты меня можешь прославлять вообще? Вот как это происходит. Если вы развиваете смирение сознательно, всегда так будет происходить. Всегда вы почувствуете, когда вас прославляют, вы подумаете, нет, 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 это не про меня, это не про меня. Я совсем не такой вообще. Вам будет очень тяжело слушать все это. Это сознание Кришны.
Можно еще маленький вопросик? А вот получается, мы обладаем всеми этими качествами, ну, в меньшей степени, как у Господа. Вот получается, у Господа тоже есть вот это качество, или оно как-то по-другому проявлено в его личности?
Какое качество?
Гордость,
Ну
гордость.
еще
Ну, то
какая
есть.
гордость? О, что там такая гордость, никто ее не сможет перешагнуть вообще. Он говорит, я источник всех материальных духовных миров вообще. Вы что, кто такое может сказать вообще? Но поймите, что это не ложная гордость. Это на самом деле так. Вот в чем дело. Это правда. Ложная гордость, когда мы доказываем это. Я главный, я главный, я должен доказать, должен убедить всех, должен показать всем. Это ложная гордость. Истинная гордость. Кришна говорит, я перед глупыми людьми вообще не появляюсь. Я им ничего не доказываю, удостоверений своих не показываю. Я наоборот даю им убеждение, что меня нет, меня не существует. Я даю им атеистические философии вообще. Вот это настоящая гордость. Это потому что верховный повелитель. Исполняя все желания, смотрите, он такой есть. Поэтому он может сказать, я источник всех духовных и материальных миров тоже.
Спасибо большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я сегодня с утра в нашем номере висит такая цитата из Бхагавадгиты, и вот я прошу вас помогите разобраться, не могу смысл понять. Там Кришна говорит, тот йог, который всегда пребывает во мне, всегда думает обо мне и служит с преданностью и любовью, он теснее всего связан со мной и достиг совершенства. И вот я хотела прямо понять на практике, как это пребывать в Кришне, что это значит.
Значит, пропитаться Кришной. Пропитаться Кришной. Для этого он рассказывает Бхагавадгиту, чтобы Арджуна проникся его разумом, его чувствами, его видением божественным. Это самые сокровенные части Бхагавадгиты. В первых шести главах речь идет о самоосознании, то есть о душе, о нашей как бы вот выгоде, нашем прогрессе. Какие пути йоги даются и как достигается вот эта вот независимость от гун природы. И самадхи описывается в шестой главе, вот это состояние такой вот радости духовной, да. А дальше Кришна начинает описывать себя постепенно, начиная с седьмой главы знания Абсолюта, достижения Всевышнего. В девятой главе вообще он говорит вещи невообразимые, что он лично заботится о своих преданных, лично. То есть что-то невообразимое. То есть он участвует в жизни преданного своего. Принимает личное участие в жизни преданного. И раскрывает себя дальше во всем великолепии 10 главе. Потом даже вселенскую форму показывает. Все это видение Бога. Это, понимаете, это мир Бога он показывает. Он себя раскрывает. Вот что значит быть в Кришне. Это сознание Кришны. Он дает нам свое сознание. У нас есть свое сознание ограничено, а он делится своим безграничным сознанием. Вот через Бхагавадгиту мы начинаем это понимать. Понимаешь?
Завершающий вопрос.
Гуру Махарадж. Махарадж
Да,
принятие.
сядьте ближе.
Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны благодарственные. Я хотела спросить, во время чтения Шримад Бхагаватам, там пятой песни, у нас возник такой вопрос. Там перечислены грехи, за которые идут ну, довольно-таки ну, страшное наказание. А грех, допустим, с нашей точки зрения, ну, незначительный. Если человек родился в богатой семье, но не выполняет религиозные обязанности, или, допустим, человек негостеприимно встречает пришедших к нему в гости, и расплата за это потом в аду такая, что или в озере Щервей там должен проводить много сотен лет. Почему вот такое, казалось бы, с нашей точки зрения незначительный проступок вызывает вот такие потом проработки сильнейшие? И еще как бы к этому вопросу тоже Кришна.
С нашей точки зрения, с нашей современной точки зрения, все грехи незначительные стали. Все грехи. А однополые браки вообще не грех. То есть, смотри, это наша точка зрения современного мира, да. Вообще любой грех считается естественным, нормальным. То есть законы эти давно уже не работают, потому что мы не живем в Варнашрама Дхарме. Их нет, этих законов. То есть мы потеряли их. Все. У нас нет этой совести, да, нет такого разума, чтобы чувствовать тяжесть этих законов. Но если человек живет в Варнашрама Дхарме, в ведической культуре, в брахманической культуре, это тяжкий грех не накормить брахмана, не дать подаяние. Вы что? Да вы теряете репутацию цивилизованного человека, если вы такой поступок сделаете. К вам брахман пришел, вы ничего не вынесли, да кто? Вы покинете общество это. Вы млечха, вы кто? Вы ракшас или кто? Вы демон? Поймите, это ведическая культура, там очень высокие стандарты. С нашей точки зрения, если мы не соблюдаем регулирующие принципы, то какие мы преданные вообще? У людей нет этого. Говорит, я нормально живу, кругом хорошие люди. Вы тут говорите, что мы демоны, а мы нормальные люди, мы все добрые, у нас все, совесть есть на месте. Но где же ваши практические подтверждения? Понимаешь, что стандарты упали. И Прабхупада поднимает такие стандарты в Исконе, вот чтобы дать нам понять, что такое настоящая культура, что такое настоящее счастье, да, что такое настоящая дисциплина, самодисциплина, что такое настоящая философия, что такое настоящая честность, нравственность, да, все нужно это поднять, все это упало вниз вообще. Мы живем в обществе, где культуры уже нет давно. Строго говоря, и религии уже тоже нет, она в упадке. Все в упадке находится. Понимаешь, о чем речь идет? Ну так вот, и озеро Червей что? Нормально? Где-то уже существует, ждет всех. Да боже мой, скоро этот мир превратится в червивое место. Даже далеко ходить не нужно будет. Уже столько микробов болезнетворных активировано, которых раньше не было. То есть мы уже живем в сплошной инфекции, погружены в какую-то инфекцию. Где воздуха чистого нет, земли чистой нет, воды чистой нет, все это искусственное. Мы уже создали ад, смотрите какой, люди. Так что все это реально. Понимаешь?
Да, благодарю вас, Гуру Махарадж, да, что уже это нам привычно, мы уже этого не замечаем даже. И хотела также с этим же связанный вопрос. Когда душа в духовном мире тогда еще решает покинуть духовный мир, и вот в связи с чтением пятой песни подумалось о том, что, может быть, душа и не знала, что потом такая расплата будет, что нужно будет проходить еще и страдания, и, может быть, тогда бы она и не покинула бы духовный мир, потому что страдания ужасные.
Нет, нет, нет. Сейчас вы не понимаете, что такое духовный мир. С точки зрения духовного мира вы отсутствуете там одно мгновение. Не больше одного мгновения. Сейчас вы не поймете этого ответа. Когда вернетесь в духовный мир, тогда поймете. Что вы никуда не уходили, но это приснилось вам. Майя, это просто была иллюзия, и все. Все, ничего этого не было на самом деле. Кришна говорит в 13 главе Бхагавадгиты об этом, что душа на самом деле не обусловлена кармой. Она всегда свободна. 13 главе он об этом говорит, заявляет. Но из-за иллюзии мы обусловлены. Из-за иллюзии. Это не реальность, это иллюзия. Иллюзия, конечно, это великая иллюзия, это Маха-Майя, где мы проживаем бесконечное количество рождений и смертей, проходим. А с точки зрения духовного мира, мгновение. Если Махавишну дышит, на выдохе появляются вселенные, на вдохе не исчезают. Сколько мы с вами живем? Кришну спросите. Он скажет, Тарун, что ты переживаешь, что здесь погибнут воины сейчас на поле битвы? Да в конце творения весь мир уходит в неправильное состояние, а потом снова появляется. Кто это будет оплакивать? То есть смотри, это разные точки зрения, даже в материальном мире. Даже в материальном мире можно по-разному смотреть на эти вещи. А что же говорить о духовном мире? Хорошо?
Благодарю вас.
Хари Кришна, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж.
Так, ну я не вижу у вас какой-то радости особой от этой встречи. Да. Ну, чуть-чуть, да.
Сегодня
чуть-чуть.
Всю ночь у нас были молнии.
А вот в чем дело, вы напуганы молниями.
Да, гром был. Часов 8 без остановки.
Я не видел ни одного мужчины у вас. Мужчины где-то там у стены, вот несколько голов вижу. Есть мужчины?
Сбоку, покажите. Ну, женщины, они не могут с камерой управиться, просто непонятно, кто за нее отвечает.
Мужчины так, есть. Вот сверху я смотрю, вот-вот, руки подняли два человека. Слава. Три, четыре, пять, шесть, семь. О, чуть-чуть есть, да, чуть-чуть есть, хорошо. Еще живые мужчины у нас. Еще этот вид,
там,
еще этот вид жизни нечестный.
Многие мужчины, Гуру Махарадж, с детьми сейчас. Там, поймите, тут вот я смотрю в окно, он ходит с детьми, а жены здесь сидят, вопросы задают.
Ну
такая
что
уже случилась история.
Ну хорошо, все организовано, нормально. Надо как-то занимать мужчин, они же не могут сами себя организовать.
Для женщин на лекциях, все мужчины с детьми у нас.
Ну вы их кормите хоть мужчин-то, нет?
Кормят. Подкармливают, я бы сказал.
Завтра я хочу, чтобы от них вопросы были какие-то.
Все услышали. Услышали? Они даже есть стеснительные пока. Вроде борода есть, а как бы вопрос нет. Будем работать.
Хорошо, до завтра. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джай.